Добрый день, уважаемые нижегородцы. Нижегородский меридиан. Рад новой встрече с вами на милицейской волне в студии Ирины Ведуновой. Бернард Шоу как-то заметил. Дети не любят слушаться своих родителей, но охотно им подражают. И действительно, чем старше мы становимся, тем чаще замечаем, что смотрим на мир глазами своих родителей, хотя всю жизнь свою отвергали эту точку зрения. И даже если мы не замечаем этого, то в пылу семейной ссоры вдруг вторая наша половина бросает нам: ты совсем как твоя мать, или ты совсем как твой отец. И тогда ты вдруг понимаешь, что действительно так оно и есть. И твоя семейная жизнь строится по семейному сценарию твоих родителей. Тема нашего сегодняшнего разговора – семейные сценарии. Можно ли и нужно ли с ними бороться? Гости нашей студии, как всегда, по средам в 4 часа и по четвергам в 10 часов, специалисты женского кризисного центра Анастасия Малая и Евгения.
Здравствуйте.
Дорогие радиослушатели, телефон нашего прямого эфира 430-68-83, 430-68-83. Если вам есть что сказать или есть что спросить, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, уважаемые гости, уважаемые наши психологи, существует ли такое понятие, как семейный сценарий, или его придумали безвольные ленивые люди, чтобы ничего не менять в своей жизни?
Ну, такое понятие, безусловно, существует. Это не вот какая-то искусственно выдуманная конструкция. И помочь в этом получше разобраться можно, например, с помощью психоаналитического понимания личности, который как раз вот очень разработал хорошо эту вещь. Но в самом широком смысле семейный сценарий можно охарактеризовать как некую такую скрытую, тайную программу, как психоанализ говорит, еще бессознательную, который так незримо руководит людьми, прежде всего, начиная с момента выбора партнера, с которым они хотят вступить в брак, и заканчивая тем, как они будут воспринимать собственных детей, как будут выстраивать с ними отношения. То есть в конечном счете эти семейные сценарии могут влиять очень сильно на развитие ребенка. Поэтому эта тема очень важная, очень актуальная и заслуживающая внимания.
То есть, по большому счету, семейный сценарий, он может как бы развиваться на протяжении нескольких поколений.
Безусловно.
Да? Я правильно вас поняла? Вот каким образом он формируется? Вот я сама знаю семью, в которой несколько поколений женщин растет в одиночестве своих дочерей, так получилось, что они рождали дочери. И я понимаю, сейчас сама слушала, одна у них самая младшенькая пока еще замужем. Я сама часто слышу разговоры такие: не волнуйся, доченька, обойдемся без него. Я с тобой складна, и твоего ребеночка вырастила. Тут понятно, тут подскудно и постоянное капание на мозги. А если мать наоборот не хочет, она понимает, что она свою жизнь прожила как-то не так, свою семейную жизнь не имеет. И она хочет наоборот поменять как-то ситуацию. Она хочет, чтобы дочь не повторила ее жизненный статус, и тем не менее она повторяет. Вот это почему-то происходит. Каким образом, короче говоря, вырабатывается вот этот семейный сценарий?
Семейный сценарий – это результат, прежде всего, ранних детско-родительских отношений. То есть тех отношений, которые были в родительской семье, скажем, человек, который потом становится супругом или супругой. И заключение брака – это попытка вновь их разыграть уже с новым партнером. Но повторяются все те же самые стереотипы. То есть на сознательном уровне это может декларироваться так, как вы описали. То есть я построю свою семью совершенно по-другому. У меня будет муж или жена совершенно не похожи на моего отца или мою мать.
Я сам не буду на них похож,
у меня будет все совсем по-другому, но на бессознательном уровне воспроизводится, к сожалению, все то же самое. Поскольку, попросту говоря, не имеет другого опыта. Откуда ему научиться какому-то другому опыту взаимодействия с людьми и выстраивания отношений?
Нет, отрицательный опыт, я бы сказала, это тоже опыт. То есть если человек там, ему нравится, я буду жить так обязательно, то есть семейный сценарий, мои родители жили так, и я буду жить обязательно, но человек в сознательном возрасте может себе сказать: мои родители жили так, но мне это не нравится, я буду жить по-другому.
Сказать может, а вот сделать это гораздо труднее.
Для этого нужна очень сильная такая, душевная работа, может, там, помощь специалистов, психоаналитиков сейчас, потому что очень глубинно разобраться в том, как менять сценарий. То есть, в принципе, это возможно. Но нужно, во-первых, это захотеть. То есть понять, во-первых, что ты этого не хочешь. То есть повторять сценарий, это тоже далеко. Многие люди как бы приходят к этому, или вообще никогда не приходят, не понимают, что это бессознательный уровень состояния. Или понимают это достаточно уже в таком зрелом возрасте. И тогда они...
Поменять ничего не
нужно. Ну, поменять, конечно, можно, но они возникают чувство отчаяния, в том плане, что они думают, что человек там прожит не зря, что жизнь прожит не так, и в вроде бы менять надо, и начинает менять сейчас ее как-то кардинально, слишком кардинально, когда мы говорим, вам закрыть, или не будешь даже замечать. То есть они опять-таки не разобравшись в причине, пытаются поменять окружение, например. Там, но все повторяется снова.
Очень часто, да, мужчина меняет браки, из брака в брак переходит.
Mm-hmm. Мужчины что-то чаще делают, но это, наверное, тоже для этого есть психологические причины.
И то есть, это значит, что он пытается поменять тот или иной сценарий, или как?
Ну, скорее всего, на неосознанном уровне что-то происходит, потому что вряд ли он, если он осознает, то он, возможно, и... Нет, он может поменять брак тоже, брак, как бы, но совершенно не обязательно менять окружение. То есть, скорее, внутренние изменения своего отношения, изменения понимания причин каких-то внутренних, и, ну, как бы, свой какой-то личностный рост, который должен происходить.
То есть, да. Не разобравшись в себе, не поменяв свою внутреннюю установку, лучше не бросаться в новый брак, я правильно поняла?
Ну, к сожалению, понимаю, вот пока человек дойдет до понимания того, что причина скорее в нем самом, нежели в том, что он постоянно попадает в нечего партнера.
Большой готовностью обвиняем других, да?
Это очень большая внутренняя работа. И, к сожалению, так происходит далеко не всегда. Это в меньшинстве случаев.
А кто подвержен, кстати, более такому общесемейному внушению, мужчины или женщины?
Абсолютно одинаково. Что говоря о семью, можно в семье, в браке, оба партнера имеют свои сценарии вынесены своей родительской семьи и взаимно на своих супругов это переносит. Получается вот такая путаница.
То есть получается так, что...
Я тут сказала, что бывает наоборот, что люди, они, то есть они для того, чтобы подойти к своему семейному сценарию, как бы и прожить каким-то образом, они, ну, как бы, иногда проходят какой-то путь каких-то ошибок, что ли, ну, путь неправильного выбора для того же самого партнера, например, они выбирает партнера, который, в принципе, не подходит, ну, то есть, но потом интуитивно они отказываются от него, и в конце концов они могут найти партнера, который на самом деле больше, может, как-то напоминает их, ну, если можно сказать, там, отца, или...
Или наоборот.
Да, ну, или что-то, и отношения с этим партнером похожи на отношения его родителей, чем... Но это, то есть, это как бы может быть не сразу, то есть, с первого раза. То есть, или это какая-то часть отношений, этап отношений. Часто потом, если, кстати, между прочим, достаточно все гармонично, то он может через вот это вот, пройти вот эту ошибку, а потом выйти на такие гармоничные отношения в общем.
Ну, вообще, в принципе, из того, что вы сказали, получается mm-hmm. такая, в общем, безрадостная картина. То есть, вот, семейная, твоя семейная сценария же такой...
Нет, ну, как раз радостно, это что я сейчас сказала.
Приговор, все равно вы сказали, да, многие могут тебе сказать, я живу не так, но как несчастье себя. Это получается такой приговор, фатум, с этим невозможно бороться. У меня тоже есть одна знакомая, которая уже взрослый сын, но ее личная жизнь с мужем, ну, скажем так, сложилась не очень удачная. И она сама мне рассказывала, что сын, так рос, сын говорил, я никогда не буду вести себя как отец, я никогда не буду похожим на своего отца. И вот она мне говорит, сейчас он уже взрослый человек, не своя семья, она говорит, я с ужасом смотрю, чем старше он становится, тем больше он становится похожим на своего отца. То есть получается, даже если ребенок с детства это не воспринимал и хотел менять в своей жизни все делать по-другому, получается, это не сразу возможно.
Чем больше нарушены отношения между родителями, чем более травматичные отношения в родительской семье у супругов были, тем с большей вероятностью их собственные семейные отношения будут такими же нарушенными, такими же несчастливыми, такими же неудовлетворяющими. Потому что впитывание этих моделей происходит в раннем возрасте, впитывает как губка абсолютно не критично. Не может отсортировать это я возьму, вот таким я буду, так еще не буду вести. Совершенно не критично, как губка, это становится его чертами характера.
То есть мнение... Они же не отделяют, эти модели были впитанными, или они черты его характера.
Они становятся его чертами характера, его манеры поведения, его способ выстраивать отношения с людьми, которые вот таким образом сознательно руководят. По жизни влияют очень сильно на такие многие важные решения в его жизни, в частности, такой важный, как выбор партнеров по браку.
Можно привести такой пример, например, люди, которые часто говорят, что там, что надо жить ради детей.
Uh-huh.
И вот, предположим, в отношениях, которые не имеют как бы достаточно позитивного, но они, как бы, может быть, не там ведутся, не скандалят, но при этом, как бы, ну, предположим, даже просто живут как соседи, даже не имеют там, не спят вместе. И они растят ребенка маленького. Думаю, что ребенок ничего не понимает. Но ребенка модель какая? То есть отношения между мужчиной и женщиной такие, что они просто там друзья, что, возможно, там, или они соседи, или не считаются, то есть как он будет впитывать, какую модель. То есть они будут думать, что мы живем на детей, у нас это все нормально, и ребенок этого не заметит. Но это глубокое заблуждение. Ребенок сам в раннем возрасте, там, годика, там, и даже раньше, он будет ощущать это вот, и потом на следующий
день тоже будет понимать,
что ты должен там, как они спать с женой, это там, что-то не надо спать с другим, да. Это как бы не принято. Им кажется, что они будут делать благо для ребенка, на самом деле они калечат жизнь.
То есть, если я хочу, если я хочу поломать как бы семейный сценарий своего ребенка, я прежде всего должна поломать семейный сценарий свой собственный семейный сценарий.
Ну, разобраться в себе, да, в своих проблемах и противоречиях.
У нас есть звонок, еще раз повторю, телефон 430-68-83. 430-68-83. Алло, говорите, пожалуйста.
Ну, как раз можно сказать, что не случайно вырос таким родом, потому что, в частности, это такой вариант семейного сценария, когда внутренние противоречия существующих характерах обоих супругов проецируется, приписывается ребенку, и ребенок становится таким носителем всего негативного, отношений, внешний бесконфликт, родители, внешние милейшие люди, вот так почему-то с ребенком как-то совсем все не в порядке.
Да почему?
Потому что
в отношениях тоже не в порядке, потому что она, ну, когда эта женщина познакомилась, я так думаю, что, ну да, они там ее радостно не принимали, мило с ней разговаривали, там, может, показались там ей, ну, на самом деле, интеллигентные, но она же не задалась подробности тонких отношений между собой.
Ну, я так поняла, конечно, может быть, я не права, но мне так показалось, что, видимо, женщина не первый год замужем. Значит, получается так, что за там год, два, три все равно, если истинные отношения, я не знаю, родители, свекры и свекрови, все равно как-то себя проявишь.
Ну, тут я уже сейчас привела вам пример отношений, как бы, когда люди могут там не иметь каких-то близких контактов и настоящих чувств, жить просто как соседи, при этом иметь хорошие отношения тоже. То есть, ну, это тоже не всегда можно.
Хорошие, но недостаточно близкие.
Да, да,
они
да.
Как раз и люди, хорошие приятели же близкие.
И, возможно, эти люди просто как бы всегда, ну, там нет скандалов, нет каких-то там личных отношений, они всегда, может быть, с ней хорошо относятся, когда она приходит к ней в гости. Это, ну, тоже ведь это зависит. На определенном жизненном этапе ты можешь увидеть и понять, когда какой-то твой опыт тоже накапливается. То есть, женщина достаточно молодая, то трудно вот, вот так вот взять, даже за 2-3 года это понять, там возраст 20-30 с лишним лет, это еще слишком рано. Вот.
К нам обратились за помощью, тогда я думаю, что это очень хороший момент сказать телефон, адрес вашего центра.
Наш телефон 433-54-75 или 415-76-71. И адрес это Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 6.
Я напомню, у нас в студии специалисты женского кризисного центра Анастасия Ермолаева и Евгения Климова. Итак, семейные сценарии. Мы немного поговорили о том, как они формируются в семьях. А что будем тогда приписывать, какой прогноз будем делать для тех людей, которые выросли не в полных семьях, и тем более для людей, которые выросли в домах, из сирот. Что такое для них это? Это значит, они, там, я не знаю, набираются опыта из книг, придумывают что-то, моделируют сами, вообще начинают с нуля, или это вообще полностью негативный опыт, им вообще должны построить полноценную семью?
Ну, то, что касается, там, детей, выросших в домах, на самом деле это серьезная проблема, и сейчас, как бы, эта проблема поднимается, ну, в нашем государстве, чтобы вообще, как бы, детских домов не существовало, чтобы дети были воспитывались в каких-то приемных семьях.
Ну, не совсем, они как бы сейчас говорят о том, что в новой программе детские дома будут другую функцию.
Да, ресурсные центры они будут.
Они будут контролировать, распределять и так далее, но не растите, как бы, еще.
Потому что вот это вот так называемое нарушение формирования чувства привязанности ребенка, которое возникает как у воспитанника детского дома, когда у него постоянного там одного-двух там близких людей, которые его окружают, оно, естественно, очень сильно отражается в дальнейшем формировании отношений.
А может, наоборот, он там его окружает огромное количество друзей, большая семья.
К сожалению, это чрезвычайно травматичный опыт, который накладывает практически неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь, не случайно по исследованиям у них такой тоже весьма плачевный опыт собственной супружеской жизни, это и брошенные оставленные дети, это невозможно создать семью полноценную, на постоянную работу найти. Большие-большие проблемы.
Работа, конечно, к семье не
относится. Нет, относится.
Они, контакт, они могут, не могут стесняться в следующем году. Это устойчивое положение.
А почему? Они не умеют общаться, или они не знают жизни, или они там, я не знаю, элементарных каких-то бытовых проблем не могут решить. Почему?
На поверхностном уровне это все верно, но здесь есть такой глубинный механизм. Дети, потом вырастают взрослых, имеют такую базисную установку собственной плохости. Раз их бросили, значит, они оказались плохими, ничего не нужными, не пригодились. И всю последующую жизнь они пытаются строить отношения с целью вот восполнить этот дефицит. У них есть мечта найти какого-то идеального партнера, который наконец-то будет их любить. Но, к сожалению, в близких отношениях как раз этот механизм активизируется, они неосознанно проецируют на своего партнера такие свои, ну, вот эти качества, бросающих человека, который к ним плохо относится, пренебрегает, обижает.
Я не понимаю, они ни один партнер их не удовлетворяет с точки зрения, не относится к ним так хорошо, как они того бы хотели или что?
Им кажется это. То есть они могут к ним относиться как угодно хорошо, но есть такой механизм. Я настолько плох, что никто не может меня любить, любое отношение разрушается. Соответственно, отсюда проистекает множество проблем.
То есть человек все время находится в поиске и никогда не
отдает? Никогда не может удовлетвориться, что отношения разрушаются.
А и что тогда с этим делать?
Лично психотерапия.
То есть только специалист?
Ну да, вот специалист. Тут очень серьезные нарушения, на самом деле. Они очень ранние, очень травматичные.
То есть таким, наверное, ну, как бы, таким детям, подросткам, похождение терапии. До того, как возникнут эти проблемы, консультирование психологов.
То есть их, в принципе, их надо
реабилитировать.
Прямо здесь. Да, прямо здесь.
А когда их берут в приемные семьи, там запускается, что ли, обратный механизм? Я вот так хорош, что меня взяли, я понравился, меня...
К сожалению, в приемных семьях тоже масса проблем. К сожалению, отношения с приемными родителями тоже рушатся. Именно по этой причине. Ребенок, выросший с ощущением своей плохости, начинает, он просто не доверяет, понимаете? Начинаются разнообразные проблемы, с уклоняющимся поведением, с побегом, с уходом из дома, с драками, с плохой успеваемостью, с употреблением разнообразными веществами. И сейчас это приводит к тому, что от ребенка отказываются усыновить.
Кстати, я недавно смотрела программу «Школа в Москве», там выступала журналистка Маша Десна, которая об этой проблеме очень много писала. И она как раз меня, например, шокирующая новость объявила о том, что, оказывается, у нас чрезвычайно огромный процент детей, возвращенных в детские дома, причем именно в подростковом возрасте.
Глубинный механизм.
Если маленькому воспитывает, любит, сколько детей, начинаются подростковые проблемы, и ребенка возвращает этих детей. Почему так?
Ну, это как раз этот глубинный механизм.
От своих проблем, кто отказывается. Хотя, мне кажется, вот, честно говоря, то, что вы перечислили, такие подростковые проблемы могут быть и у детей, воспитанных в семье. Да, и они тоже довольно часто получаются, но...
Просто усыновлены такие чаще. Об этом не очень говорится.
То есть, как бы мы опять в этом случае не виним себя, а говорим, это не я плохой,
это просто такой
страховный ребенок.
Плохая наследственность, кто оставляет, например, команды, пьяницы, никогда не берите сирот. Это вот такой стереотип в массовом сознании действует.
Хорошо, тогда давайте немножко поговорим о том, я понимаю, что это невозможно так в целом сказать, в общем, ну что, какие-то, значит, какие вот бывают семейные сценарии? Такие, ну, как бы, назовем так, типовые версии.
Ну, типовые версии, на самом деле, вот если вкратце, их несколько. То есть мы будем исходить, прежде всего, из того, что брак – это такой взрослый вариант детско-родительских отношений. То есть браки, супруги, все. Кто-то более успешный, кто-то менее успешный, зависит от их личного опыта, прежде всего, жизни. Производит этот сценарий детско-родительских отношений, где либо он выполняет такую родительскую роль, либо роль ребенка, а роль родителя выполняет супруг или партнер. Следующий вариант сценария, когда на партнера, на супруга ему приписываются те черты в характере, которые он не принимает, которые ему не нравятся, которые он вызывает страх ему.
Но проект не
заводит. И начинает...
А почему так, кстати, происходит?
Потому что всегда проще принять, что другой плохой, чем
это себе. Ты себе это качество отрицаешь, как бы. Значит, тебя это нет. Раз ты борешься с ним, как с другом человеком, значит, тебя...
Тревога уменьшается. А если это в тебе, то это очень мучительное переживание. И начинает, приписав партнеру эти качества, начинает с ними активно бороться. И поступает таким преследователем, мучая несчастного партнера. Вот. И третий вариант, когда наоборот через партнера пытаются восполнить какие-то недостающие качество в себе самом.
Приписывают наоборот лучше.
Пытаются восполнить. Опять же, насилуют его всячески, чтобы он выполнял эту функцию. Очень часто понапрасну.
Вот это, кстати, для этого, извините, перебиваю. Об этом очень хорошо сказал в свое время наш сатирик Михаил Мишин. Он говорил, что мы хотим от своих женщин, чтобы они убирали, мыли, стирали, готовили, занимались с ними. С работы приходили не позже 5, зарабатывали много, желательно в валюте, и чтобы она была раз в
2 месяца. Абсолютно фантастический сценарий. Именно часто так и бывает. Напрасные фантазии, они тоже создают большое напряжение.
Ну давайте немножечко по этим сценариям. Вот родители, дети. Вот как бы раз я поняла, что бороться с этим практически невозможно, значит давайте думать о том, как с этим жить. Родители, дети, я так поняла, что, допустим, мальчик, который вырос в семье, где был властный отец, такой хозяин, глава семейства, он подспудно тоже начинает выполнять такую роль, да?
Или делать такую главу семейства своей жены. Пол здесь, кстати, совершенно...
А я думала, что если отец сильный, значит, он глава семьи. Если мать сильная, значит, он ищет такую себе партнершу, маму.
Вариант должен, если отец был глава семьи, а мать была, значит,
слабая, бессильная. Либо он будет сам играть такую роль, пассивную, страдающую, а жена будет его тиранить, грубо говоря. Либо наоборот. Тут пол, кстати, не определяющий значение.
Ну, дай бог, конечно, если встретятся сильный мужчина и слабая женщина, или наоборот. И, в общем... обоим им, как бы, ну, они примут на себя вот эти роли и согласятся с ними. А если нет, то сильный мужчина, сильная женщина, слабый мужчина, слабая женщина, тогда что делать?
Ну, тут в паре существует такой тайный сговор. То есть, если в огне, они могут проецировать свою такую взрослую сторону, быть вполне адекватными, успешными людьми, то сами собой внутри у них какой-то такой негласный, скрытый, тайный договор, бессознательный, по которому они выстраивают свою жизнь. То есть каждый проецирует на другого ту часть своей личности или тот образ родителей, который у него внутри, с помощью которых они могут удовлетворить свои потребности не лучшим образом. В похвале, в наказании, в воле, в любви. И порой это может принимать совершенно безумные формы внутри семейной. В кавычках. Понимаешь, живут как кошка с собакой, расстаться не могут.
А как в том анекдоте? Вы прожили вместе 80 лет. Вам никогда не приходил в голову? Он говорит, много раз
различных. Да,
то есть, значит, если встречаются две личности сильные, это постоянная борьба за лидерство, да?
Ну, в общем-то, да, это борьба за лидерство, борьба за какие-то там, то есть решение каких-то собственных проблем за счет другого человека и как бы получение, да, вот именно. Ну, что такое вот два лидера? То есть понятие, ведь часто человек вот именно ощущает какое-то чувство собственной неполноценности, он может компенсировать это, проявляя показывая как бы свои так называемые лидерские качества, то есть делая что-то такое, ну, идя вперед, делая что-то такое лучше, чем другие, возможно, там, или проявляя какую-то инициативу.
Нет, именно в семье. Ну,
да, в семье.
А неполноценность приписывать своим партнерам, да. Критиковать его за это. Оказываешься,
руками. А если
партнер лучше, чем он?
А если партнер же такой же позиции, тогда что будет?
Тогда будет постоянное напряжение, конфликт. Ну, как правило, как-то вот... Сам выбор партнера осуществляется таким странным, таинственным образом, что под сознательным сигналом как раз выбирает того, с кем можно этот сценарий воспроизвести. Это совершенно какая-то магическая вещь, но там действительно происходит.
То есть такого, что два вот таких вот явных одинаковых
там... Неподходящих. Существами, которых невозможно так выяснить.
А что тогда, допустим, я должна сделать, если я вдруг ощущаю, что вот моя вторая половина пытается меня так переделать, подмять под свой сценарий? То ли мне сдать позицию, значит, хочет во мне что-то изменить, мне что-то не нравится, значит, не любит, и надо расходиться. Или попытаться все-таки... пойти на компромисс, немножечко измениться, как-то, в общем, создать совместный сценарий, если они наши не совпадают.
Ну, стратег только один, психотерапия, либо индивидуально, либо семейная. К сожалению, вот как-то самим это вряд ли
получится. На самом деле есть такой случай, предположим, что мужчина как бы пытается копировать отношения своего отца со своей матерью, копировать сознательно со своей женой. Жена же при этом, она, может быть, это даже понимает, не хочет быть в роли этой матери, потому что на самом деле тоже там ролью достаточно была там плачевной, и она там находилась в такой ситуации, которая ей бы не была неприятна.
Но если она будет ему об этом говорить, он вряд ли что-то изменит, потому что это очень глубинные, сознательные вещи. А усилием воли не переделать. Понимаете?
Вот приведу пример конкретный. Заположим, отец, который там постоянно как бы достаточно там в семье изменял своей жене, при том, что он как бы говорил об этом, ну, как бы не скрывал это, рассказывал об этом своим детям, показывал фотографии своих любовниц. Впоследствии мать уже...
Да что ж так он где-то не увидел, что он так поступал в семье?
Нечто малоприятное.
Его детство неизвестно, потому что...
Вряд ли что-то благостное.
То есть, ну, так, это было не так, что навязчиво, но так иногда. И там могут за столом там громко сказать там про свою любовницу при матери, при всех там родственниках, там, помнить, там, как называли, ну, так и состояние алкогольного. Вот, впоследствии мать уже просто изнемогая, она находит какой-то повод, избегает из семьи уже в таком пенсионном возрасте и пропадает. Оба ребенка как бы осуждали отца всегда за то, что он так делал, но при этом потом, в конце концов, они оба, выясняется, что там один, там, два сына, один ведет там двойную жизнь, имея там постоянно любовь с самого там, начала своего брака, и держать любовь в качестве там подруги жены. Второй тоже как бы, и это состояние, на самом деле, для него комфортно, потому что так всегда было. Хотя они очень осуждали отца.
Но они осуждали, потому что отец поступал так с их мамой, а они с совершенно другими самыми женщинами. Наверное, так. Как вы считаете, вот может быть, такой рецепт был бы действенным? Потому что у нас люди сначала женятся, а потом думают, что они будут делать. Может быть, сначала перед рецептом в брак сесть и поговорить, что вы ждете от этого брака, что вы ждете друг от друга? Какие, значит, семейные, какие функции будет выполнять ваша семья. Потому что очень часто люди женщины начинают, он должен, он это не делает, а вот человек совершенно не согласен с тем, что он и не думал о том, что он должен это. Может быть, вот если люди будут прежде разговаривать, обсуждать, а может быть даже заключать брачный контракт, я вот с этим таким отрицательно к этому отношусь. Может, брачный контракт как повод к тому, чтобы поговорить о том, что вы ждете друг от друга, от своего брака.
Да, некоторые включают брачный контракт.
Разговаривать с супругом вообще хорошо. Другое дело, что это сознательное ожидание. А мы говорим о бессознательных сценариях, которые тайны, скрытые, человек как бы о них не догадывается. Но воспроизводит их поведение. Он сам не замечает, что он делает. И в таком разговоре обыденном это невозможно. Только работа специалиста может помочь как-то это дело изменить в лучшую сторону.
На самом деле, вот я просто вернусь опять вот к этой истории своей, там происходит того человека, который начинает с ним разводиться, она узнает о его любовнице. И этот человек, он страдает, он не хотел бы, ему все устраивает.
Он не понимает, он считал, что его жена,
он считал, он теряет семью, он страдает, и вот пока он не обратится к психотерапевту, я раскопаю тебя, он так и будет, он будет искать другую партнершу. Он же уже нашел сейчас там и так далее.
Что хотел бы все-таки в заключение сказать, вот разрешите на более оптимистичной ноте закончить, что все-таки не каждый сценарий семейный плох, и никому со стороны не дано судить о том, плох ваш личный сценарий семьи или хорош. Вы создаете семью для себя, и какая вам разница, что думает окружающий, идеален ваш брак или не идеален. Главное, чтобы были счастливы. Если это так, значит ваша семья идеальна. А если нет, то, как сказала очень известная наша актриса, ведущая, кстати, удачный бизнесмен, жена и мать Татьяна Веденеева, устала от жизни, значит не трудно. Большое вам спасибо. Я напомню, что у нас в гостях были специалисты женского кризисного центра Анастасия Ермолаева и Евгения Фоминых. До скорых встреч. Услышимся в эфире. Искренне ваш Нижегородский Евгений.